Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия недели 10 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик» завершит этот час вещания, программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России», которая пройдет с 14 по 20 августа в КВЦ «Сокольники» в павильоне номер 2. Вашему вниманию будут представлены святыни Урала, иконы, церковная утварь, книги и другая православная продукция. Выставка пройдет в КВЦ «Сокольники» в павильоне номер 2 с 14 по 20 августа. Вход свободный. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спасибо. Господь. Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка «Успенская» приглашает вас с 24 до 30 августа в 69-й павильон ВДНХ. На выставку привезут иконы с частичками мощей святителя Нектария Игинского и святителя Луки Воина Ясенецкого. Устроители подготовили обширную программу: встреча с православными авторами, протоиереем Артемием Владимировым, представление дизайнерской одежды для православных, уроки по плетению кос. Для маленьких посетителей в городке мастеров будут ежедневно проводиться мастер-классы по росписи деревянных игрушек, изготовлению украшений из бересты, созданию народной куклы и другим народным промыслам. Выставка будет работать с 24 по 30 августа в павильоне 69 на ВДНХ. С 10 до 19. Справки по телефону 8-499-130-01-27. Повторяем: 8-499-130-01-27. Православная выставка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 сентября в павильоне 69 в ВДНХ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 со 2 по 8 сентября.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 10 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 72-е зачало, 17-я глава с 14 по 23 стих. Когда они пришли к народу, то подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Встреча Христа и его учеников с горем и грехом человеческим происходит сразу же после схождения с горы, где было Христово преображение. Слава Господне! Благодать, когда мы по дару Христа утешаемся ею, не должна застилать наши глаза на видение того, что происходит в мире. Как легко быть христианином, когда Бог рядом, и хочется забыть обо всех ужасах земли. Но Бог дает нам свою чудесную радость и силу, чтобы мы были способны встретить скорби и нужды других людей. Когда апостолы подошли к народу, ко Христу приблизился человек и пал пред ним на колени. Горе этого человека было велико, и оно научило его молиться. Как говорит преподобный Силуан Афонский, скорби и опасности многих научили молиться. «Господи, — сказал этот человек, — помилуй сына моего, он беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». 2000 лет назад это был редкий случай, а сегодня это картина того, что происходит с нашими детьми и молодежью. Двойное горе для родителей, когда их дети болеют, чуть ли не каждый второй по статистике рождается больным физически. Но несравненно больше, когда они поражены грехом и при этом не хотят и не могут молиться. У этого мальчика мы видим плохо с головой, вернее, с душой. Сатана крепко приложил к нему руку. Как страшно беснование наших детей! Откровенное кощунство, сквернословие, разврат, пьянство, наркотики. Так что они становятся опасными и для себя, и для окружающего мира. Все чаще мы можем видеть открытый сатанизм. И молодые люди очень часто заболевают психически и кончают жизнь самоубийством. Когда это было, чтобы дети кончали жизнь самоубийством, и в таком огромном количестве, тысячи детей и десятки тысяч взрослых? Этот человек в Евангелии разочарован в своих ожиданиях, что ученики Христовы помогут ему. «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его», — говорит он. Христос дал власть своим ученикам церкви изгонять бесов, и ученики его успешно делали это, но теперь бессильны. Как часто люди, глядя на то, что происходит сегодня в России, говорят, что церковь оказалась не способна повлиять на духовное состояние народа. И тем не менее, многие в глубине, наверное, думают, здесь только немощные служители Христа, а если бы мы к самому Христу могли пробиться, то все было бы по-другому. При этом они не понимают, что именно здесь, в церкви, сам Христос, живой, победитель ада и смерти и всякого греха. Но другое дело, когда мы становимся преградой на пути ко Христу, в церкви для людей, идущих к Нему. Слова этого человека — суд над церковью и призыв ко всем нам быть достойными своего Господа. Напоминание о том, что народ, несмотря ни на какое свое смятение, никогда не теряет веры во Христа Бога. Мы снова слышим сегодня обличение, с которым Христос обращается ко всем нам. «Род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». Сам Христос свидетельствует, что Он как бы бессилен совершить чудо там, где царствует неверие, потому что чудо — это не просто внешнее сокровище, которое тебе дали в руки и ты принял. Ты должен принять его глубиною своей жизни, самым главным, что в тебе есть, умом и совестью и всем своим существом. Мы живем в мире, где все находится под влиянием различных ситуаций, иногда каких-то неразличимых нами факторов. Мы замечаем все внешнее, можем определить, от кого зависит то или иное событие. Мы помним, что Господь управляет всем. но бывают времена в жизни отдельных людей, семей и целых обществ, как, например, сейчас это происходит с нашим народом, когда кажется, что не Бог, а бесовские силы господствуют в мире. Из-за умножения грехов исполняется в реальности то слово, которое говорит Писание о князе мира сего, как о том, кто обретает власть над душами человеческими, над людьми, от того, что люди сами доброй волей, своими грехами, предают себя в рабство сатане. «Доколе терплю вас, — говорит Господь, — и мы видим, как непереносим для Господа грех, и одновременно мы знаем, как Господь наш долго терпелив и многомилостив. Нет ничего выше на свете, чем Христово терпение». И перед лицом безумия этого мира, перед нашим маловерием и неверностью, будем всегда надеяться именно на это бесконечное крестное Божие терпение, взывать о милости ко Господу, чтобы и нам услышать о наших детях, о каждом беснующемся юноше, приведите его ко мне сюда. Христос в святом гневе против греха и нечестия, против маловерия окружающего мира и порой самой церкви. Но его доброта не может от этого умалиться. Наоборот, он исполняется еще большим состраданием ко всем. И сегодня эти слова учеников Христовых, которые они говорят ему после того, как все расходятся, «Почему мы не могли изгнать его?» достанут нашими словами, нашей молитвой и болью. Почему так произошло, что мы оказались неспособными защитить наших детей? Может быть, еще можно все исправить, если мы услышим от Господа все объясняющий ответ. А ответ это простой и ясный — за неверие ваше. Там, где нет веры, ничего быть не может. Там ничего не может измениться. Там будет только все хуже и хуже, потому что власть темных сил будет только укрепляться. Люди сами будут добровольно своей собственной жизнью утверждать эту бесовскую власть. И земная власть будет дана Господом такая, какую мы заслуживаем. Да и в церкви тоже Господь дает нам таких пастырей, каких мы заслуживаем. Как говорится, каковы послушники, таковы и старцы. Мы видим неверие и развращенность народа, который обличает Спаситель, и маловерие учеников Христовых. И беда будет, когда одни будут обвинять других, говорить, что такая у нас церковь, такие у нас епископы, священники, что ничего не может измениться. Если бы другие были у нас священники, то, конечно же, все было бы другим. А священники будут говорить, что такой у нас народ, который уже развращен десятилетиями атеизма и сейчас не сопротивляется насаждаемому сатанизму. Святая Церковь говорит нам о том, что наша вина, каждого из нас, а не кого-то другого, в том безобразии, которое сегодня мы наблюдаем. Мы призваны молиться той молитвой, которой мы молимся каждый воскресный день, прославляя в нашем храме святых царственных мучеников и новых мучеников и исповедников российских, говоря, «Да изведет Господь на жатву делатели своя, сесть да не оскудевает церковь пастырьми добрыми, которые имеют просвещать светом истинной веры столь великое множество людей вере ненаученных или от веры отвратившихся». Мы не верием своим виноваты в том, что происходит с нашими детьми. Преподобный Амвросий Оптинский увидел среди толпы, теснившей его, одного человека, который на руках нес психически больного ребенка, и через все головы спросил его, «Воровал чужое добро?» И тот сказал, «Воровал, батюшка, вот Господь тебя посещает болезнью, страданием твоего сына». Или рассказ преподобного Паисия Афонского, нашего современника. К нему обратился один человек с просьбой помолиться о его сыне, больном раком. Отец Паисий сказал ему, что исполнит Господь его прошение, если он откажется от своей греховной преступной страсти. Тот, любя своего сына, с помощью Божией отказался от нее, и Господь даровал исцеление его сыну. А потом он опять взялся за свое, и вернулась та же самая болезнь к его сыну. Поэтому каждый из нас пусть знает, каково наше участие во всем, что происходит с нашими детьми. Бывает, Господь дает особые испытания людям, которые живут, несомненно, достойной жизнью, посещая их неверием детей. Так было, например, с детьми отца Валентина Амфитеатрова и с детьми святого епископа врача Луки Воина Ясинецкого. Дети его от брака, в котором он был до монашества и священства, все выросли неверующими. Это было постоянной болью, мукой крестной для этих проповедников. Но если жизнь наша чиста, если молитва ко Господу не лицемерна, а она не лицемерна, когда мы устремляемся к правде Христовой, тогда это испытание будет во благо, в конце концов, и детям, пока неверующим. Может быть, даже до смертного часа, кто знает, каким будет этот смертный час. Может быть, внезапно он настигнет их, и, несомненно, настигнет их родительская молитва, когда они, пройдя через всю бездну грехов, уже глубоко осознают мерзость неверия и в последнем своем обращении ко Господу, как разбойник благоразумный, будут спасены. А самое главное, за молитву таких людей будут спасены дети других родителей, потому что на самом деле все дети России — это не просто чьи-то или ничьи дети. Мы говорим не только о миллионах беспризорных, но о всех детях. Это наши дети, дети Церкви. Это должно быть нашей личной болью. Когда будет такая устремленность к чистоте жизни и молитва за детей, тогда Господь и начнет совершать невозможное. Тогда мы засвидетельствуем, что имеем веру нашу. Тогда будут спасаться и наши собственные дети, и все дети России. Потому что таким страданием, таким постом, то есть всецелым воздержанием от всякого греха и участием даже телом нашим в молитве, таким постом и такой молитвой мы будем приобщены к кресту Христову, о котором говорит сегодня Господь, совершая чудо исцеления. Потому что только Его победой над смертью, над дьяволом, только Его воскресением и нашей подлинной приобщенностью этой победе, и молитвами тех, кто являют нам истинный образ христианской семьи, царственных мучеников прежде всего, совершится преображение нашей России, будет у нас иное будущее, которое мы называем детьми нашими.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Болящего схиархимандрита Власия, протоиерея Сергия, отрока Захарии, отроковицы Марины, Антония, Евгения, Татьяны, младенца Николая, Ольги, Виктора, Владимира, болящей Раисы, Михаила, болящего архимандрита Льва, болящего протоиерея Петра, протоиерея Павла, иерея Виталия, иерея Георгия, Пелагея с очадами, болящей Валентины с очадами, и упокоение Екатерины, Лидии, Петра, Матроны, Риммы, Савелия, Марии, Анастасии, Софии, воина Дмитрия, Надежды, Феодоры, Анны.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы начнем с рассказа о блаженном Василии, Христа ради юродивом, московском чудотворце. Василий Блаженный родился в 1464 году в окрестностях Москвы, в подгорном селе Елохове. В 16 лет оставил родительский дом и начал подвязаться в юродстве. 72 года не было у него ни крова, ни близких. Днем ходил он по улицам Москвы, ночами молился на паперти. Его едва прикрытое рубящим тело терзал мороз, палило солнце. Он лишил себя всякого земного утешения, ни с кем не входил в знакомство. Не выставляя на показ своих добродетелей, молчаливо носил тяжелые вериги и, исполненный глубочайшей любви к людям, скорбел об их грехах, слезами призывая к покаянию. Имел не один дар. Прочитывал сокрытые мысли человека, попавшие в беду, получали по его молитве облегчение, предвидел события. Как-то пришел блаженный в монастырь Воздвижения и долго умильно взирал на храм, творя сердечную молитву, и неутешно плакал. А на другой день начался печально знаменитый московский пожар 1547 года. И огонь распространился от храма Воздвижения. Однажды Василий Блаженный проходил через рынок, где девушки продавали свои изделия. Увидев юродивого, девушки посмеялись наготе Василия, и все ослепли. Одна из них, благоразумнее других, как только почувствовала, что лишается зрения, поспешила вслед за Василием, умоляя его остановиться. Со слезами припала она к ногам блаженного, стала просить у него прощения, и блаженный, смеясь, сказал ей: «Если больше не будешь так поступать, прозреешь». она с клятвою подтвердила свое обещание. Когда она по повелению блаженного встала, и он ей дунул в глаза, то прозрела. Получившая исцеление, упала перед ним на землю с благодарением за это и с просьбой да потрудится дойти до прочих дев слепых и да сотворит над ними такую же милость. Он возвратился к ослепшим. Последнюю, по указанию исцеленной, пали к ногам чудотворца и молили его со слезами об исцелении их. Святой повелел встать им на ноги, дунул в глаза каждой по очереди, и все они прозрели. Смиренное самоотречение странника вызывало всеобщее уважение. С его словом правды мирились цари, народ видел в нем истинного молитвенника и заступника. Скончался блаженный после тяжкой болезни 88 лет 2 августа по старому стилю 1552 года. С ним прощалась вся Москва. Царь Иоанн Грозный и бояре несли гроб. Митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение на кладбище Троицкой церкви на Рву. Здесь через 2 года в память покорения Казани заложили Покровский собор, более известный как храм Василия Блаженного. Вот некоторые из тех многочисленных чудес, которые совершались по молитве верующих у святых мощей праведника после его блаженной кончины. Вдова Ксения, жена умершего протоиерея, 10 лет ничего не могла видеть одним глазом. Наконец заболел и другой глаз. Много она слышала о чудесах блаженного Василия и часто молилась у мощей сего угодника Божия, но исцеления не получала. Однажды святой Василий явился ей во сне и сказал: «Жена, встань, иди к моему гробу, и исцелит тебя Бог». В день памяти святого Василия Блаженного она пришла ко гробу его и припала с усердную молитвою к мощам святого, и молитва ее была услышана. После молебна очи ее отверзлись и были здоровы, как будто никогда и не болели. В день памяти блаженного, когда в Покровском соборе присутствовали царь и патриарх, одна женщина, Агриппина, не видевшая глазами 3 года, стояла в притворе и плакала, что по слепоте своей, за теснотою, она не могла пройти приложиться к мощам. «Горе мне, убогой страннице!» — взывала она. «Не могу сподобиться поклонения честным твоим мощам». Когда царь и патриарх вышли из храма, кто-то, сжалившись над слепою, привел ее к святым мощам. Как только больная приложилась к гробнице святого, тотчас получила исцеление. Некто Евстратий 4 года страдал от лихорадки, и, желая избавиться от этой болезни, он пришел в храм Василия Блаженного и обратился с молитвою к угоднику Божию о своем выздоровлении. Помолившись здесь, он возвратился домой и в следующую же ночь видит во сне Василия Блаженного и некую злообразную жену, которая намеревалась схватить больного, но праведник сказал ей: «Не прикасайся сему», и она мгновенно исчезла, а больной, проснувшись, почувствовал себя совершенно здоровым. Девица Агриппина страдала 4 года расслаблением всех членов. Во время своей болезни она часто мысленно обращалась с молитвою к блаженному Василию. И вот, когда ее принесли на носилках к мощам сего праведника, то после усердной молитвы она выздоровела, после чего умильно радостными слезами припала ко гробу святого и чудо ясно всем проповедала, говоря: «Вчера я ни единым перстом двинуть не могла, дней же своими ногами от гроба святого пойду», и возвратилась в дом свой, радуясь.
Земля Господь.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Глава 4. Я добился своего. Это был день неописуемой радости. Целые 2 недели я провел в сильном волнении. Я не мог думать ни о чем, кроме мячика. Надежда сменялась сомнением, сомнение переходило опять в уверенность. То мне казалось, что Иван Павлович, бабушкин крестник, служивший в Петербурге чиновником, не достанет такого мячика, как у Стаси, или не захочет искать его. То я проникался убеждением, что достать в Петербурге подобный мячик нетрудно, и, конечно, Иван Павлович не откажет в просьбе моей бабушки, который многим обязан. Мне, собственно, дорог был не сам мячик, и я хотел непременно иметь его вовсе не потому, что он мне был необходим. Я просто не мог не достать мячика, раз сказал Стасе, что достану. Я хотел непременно утереть ему нос. Бывали минуты, когда совесть подсказывала мне, что это нехорошо, что потому Бог и не дает мне мячика, что это грех. Но я отгонял эти мысли. А между тем время шло. Неделя прошла, мячика не было. Достанет или нет? Володя Кораблев старался поддержать во мне бодрость духа. «Ну, конечно, достанет», — уверенно говорил он. «Ты думаешь?» «Разумеется, достанет. Что за невидаль? У нас их нет, а в Петербурге полно. Мой отец говорит, что в Петербурге все есть, только, говорит, птичьего молока нет. Так как же тут не достать какой-то мячик?» Я хотел верить этому, а между тем спорил с Володей. Впрочем, вероятно, для того, чтобы он еще сильнее убедил меня в мысли, в которой мне так хотелось быть уверенным. «А может быть, все уже распродали, Володя», — возражал я. «Да разве Петербург наш город? Там магазины не такие, как наши. 2 игрушки и больше нет. Там, брат, магазины еще какие. Всего много». «Ну хорошо», — соглашался я. «А если Иван Павлович не захочет искать?» «Да разве ему трудно? И как он может не захотеть, когда его просит крестная?» «А ведь до сих пор не прислал Володя». «Рано, погоди. Питер не близко». Такие разговоры мы вели ежедневно, и я просто удивляюсь, как я не надоел своими вопросами и жалобами Володе, который не только не обнаруживал нетерпения или недовольства, но дружески старался утешить и ободрить меня. Но ни одному Володе приходилось слушать мои сетования. С теми же вопросами и догадками я обращался к маме, к сестрам, к няне и бабушке. Няня прямо назвала все блажью. «Ну, чего ты пристаешь?» — сказала она как-то. «Зачем тебе такой мячик? Мало у тебя их было». «Не такие, няня». «Глупости ты взял в голову, и бабушка-то понапрасну тебя балует. Блажь нашла на мальчика, а она потакает. Шутка ли сказать? В Петербург письмо пишет. Человека почтенного беспокоит. Точно и дело какое важное. Грех ведь это. Вот увидишь, Богу это не угодно». Мне не нравились такие выговоры, и я шел к бабушке, жившей недалеко от нас. Она не называла моего желания блажью, но и ей, видимо, стали надоедать мои приставания. Когда я пришел к ней 2 дня через 2 после того, как попросил выписать из Петербурга мячик, она встретила меня словами. «Ну вот, голубок, я исполнила твою просьбу, написала Ивану Павловичу». «Вчера, бабушка?» «Нет, еще 3-го дня». «Стало быть, скоро, да?» «Ну, вот и скоро. Письмо идти сколько?» «А сколько, бабушка?» 4 дня, не меньше». «У, как долго!» «Что же делать, не курьера для тебя посылать? Петербург далеко построен от нас. Не знали ведь, что тебе мячик понадобится». Она улыбнулась и по обыкновению прибавила. «Конфет хочешь?» Я не отказался. С этого дня я зачастил к бабушке. «Ах, голубок», — промолвила она наконец, — «я уже не рада, что просьбу твою исполнила. Совсем ты меня измучил этим мячиком». «Да как же, бабушка, он, наверное, не достал». «Погоди плакать, дай срок. Не найдет, напишет. Что же он не пишет? Больно ты нетерпелив. Думаешь, Иван Павлович, сломя голову, полетит за твоим мячиком? Дела у человека есть. Разве у него только заботы, что мячик тебе покупать? Петербург, милый город, не маленький. Может быть, этот магазин далеко. Так он случая ждет, чтобы по пути заехать. А тебе вынь да положь. Так, дружок, нельзя. Когда на следующий день я входил в комнату к бабушке, она прямо встретила меня. Нет еще ничего, и не приставай, Бога ради. Вот ешь лучше. Конфет новых от Смирнова прислали. Ешь. А Стася продолжал хвастать своим мячиком и задорно говорил мне, что никогда такого мячика у тебя не будет. Будет. А я говорю, нет. А ты врешь. Ну где же он? Погоди, пришлют. Откуда, из Китая, что ли? Не из Китая, а из Петербурга. Кто же тебя вышлет? Твой дядя не живет уже в Петербурге, я вчера узнал это. Ну так что же, что не живет? И без него вышлют. Кто тебя будет высылать, сорока? У бабушки крестник есть, обидчиво возразил я. Он чиновник важный, он все может. Что-то он долго не шлет. Вероятно, не хочет. Вовсе не то. Просто Петербург не близко. Да у него и дела свои, повторил я слова бабушки. Стася недоверчиво улыбнулся и, уходя к себе, еще раз сказал убежденно. Не вышлет тебе такого меча. Такая уверенность Дроздовского повергла меня в уныние. Но тут явился Володя со словами ободрения и утешения. Он предложил помолиться, чтобы мое желание исполнилось. И мы стали просить Николая Чудотворца. «Святителю Отче Николая, помоги нам!» Совесть меня укоряла, что я прошу чего-то совсем ненужного. А Володя молился с легким сердцем, потому что искренне хотел помочь мне. И его молитва, вероятно, была услышана. Это было рано утром. Я еще не начал пить чай, когда вошел бабушкин лакей. «Пожалуйте, Барчук, вас барыни требуют». «Мячик прислали, Василий, да?» — вскочил я. «Не могу знать, а посылка точно с почты есть. Я сам ходил за ней». «Это мячик, мячик!» Я запрыгал и захлопал в ладоши от радости. «Куда же ты? Да пей чай!» — хотела остановить меня мама. «Да чай ли мне было?» Я схватил фуражку и выбежал из столовой, крикнув на ходу. «Не хочу я чая!» Я не бежал, а летел, не чувствуя под собою ног. «Ну вот и дождался!» — встретила меня бабушка. «Где? Где?» «Вот, в ящике!» Иван Павлович пишет. «Но я уже не слушал, что пишет Иван Павлович. Мне не было до этого дела. Я хотел скорее видеть мячик. Вот и он. Да, это точно такой. Нет, немного не такой, как у Стаси. Но, пожалуй, еще лучше. У того на мячике только вид города, а на моем птичке лес и даже медведь. Разве не лучше? Конечно, лучше. Я был вполне счастлив и кинулся целовать бабушку». «Ну-ну, будет!» — вон как обрадовался. «Да и я-то рада, слава Богу, утешился ты, а то как переживал!» «Послушай, Иван Павлович пишет...» Оказалось, что Ивану Павловичу действительно трудно было достать мячик, так как партия их была получена из-за границы очень небольшая. «Не достань он, и Стася торжествовал бы!» «Я тебе говорил, что не достать!» — кричал бы он, сознавая победу. «А теперь я победил!» Гордость и злорадство переполнили меня до пределов. И это, конечно, не могло кончиться хорошо. Глава 5. Что наделал мой мячик? Прямо от бабушки я полетел к Стасе. Мне хотелось как можно скорее утереть ему нос. А паныч ушли, встретила меня горничная. «Как ушел?» — воскликнул я таким тоном, словно Стася не имел права уйти, а непременно должен был сидеть дома. «Ушли, паныч, ушли». «Куда?» Я не знаю, с паном барином ушли. И, одевшись так хорошо, должно быть в гости. И надолго? А кто же знает? Мне было невыразимо досадно. Я желал поразить Стасю. Летел к нему, уже предвкушая предстоящее наслаждение. И вдруг Стаси нет. Конечно, не теперь, так после, не сегодня, так завтра я его увижу и докажу ему свою победу. Но что завтра, после, когда я горел нетерпением сейчас же упиться своим торжеством? Встретив неудачу, я почувствовал, что мое торжество отравлено, что наполовину оно как бы стало меньше. Я уже совсем не с такой радостью отправился домой. В калитке встретился с Володей. «А я у тебя был. Что это такое? Неужели прислали?» «Да, прислали», — неохотно ответил я. «Ах, вот славно-то!» — восхищенно воскликнул Володя. «Да какой красивый, еще лучше, чем у Стаськи! Пойдем скорее к нему!» «Да я уже был, его нет дома!» «Нету!» — протянул Володя. «Жалко! Право, жалко! Да все равно, после! Это же не главное!» Он улыбнулся и добавил. «А ну-ка, покажи мне хорошенько мячик!» Я подал ему мяч. «Вот мяч так мяч!» — восторженно произнес Володя. «Хорош?» «Чудесный! Лучше, чем у Стаськи!» «Ну, недоверчиво и в то же время с чувством удовлетворения, — сказал я. «Конечно, лучше!» «Ты думаешь, что и Стася найдет его таким же?» «Про себя, конечно, найдет. Ну, а только, пожалуй, не признается, потому что он гордый. Но кому не покажи, всякий скажет то же, что я». Я был совершенно успокоен. «Давай играть в мячик, Володя», — предложил я. «Давай», — согласился тот. «Смотри, какие картинки-то. Знаешь, брат, жаль мы играть, право». «Вот еще», — засмеялся я. «Не глядеть же на него только. Для чего и мяч, как не играть?» «Да ведь какой мяч, Саша? Таким, право, не играть бы, а глядеть на него. Он что, картинка, любуйся». Мне, конечно, такое восхищение было крайне приятно, но я все же снова предложил приятелю играть в мячик. «Ну, давай, только не здесь». «А где же?» «Можно к вам в сад?» «Можно, конечно, но зачем?» «В саду лучше, там трава, и упадет мяч, так ничего, а здесь того и гляди запачкается». Мы отправились в сад. Сад у нас был большой и хороший. Дом, в котором мы жили, принадлежал преподавателю истории в нашем училище Павлу Ивановичу Комову. Любитель цветов и зелени, Павел Иванович имел особое попечение о саде, сам поливал цветы. Большую часть свободного времени проводил в саду. Здесь он обедал, пил чай, читал и отдыхал в маленькой беседке, которую, спрятавшуюся в зелени, почти совсем не было видно. Павла Ивановича все мы, школьники, очень любили, но боялись. Он был строг и суров на вид. «Как же играть будем?» — спросил меня Володя, когда мы вошли в сад и расположились на газоне. «Давай перебрасывать мяч и выбивать друг друга». «Давай». Началась игра. Конечно, мы увлеклись. И как уж это могло случиться, я и сам понять не могу. Только вдруг слышу грозный оклик. «Это что такое?» Смотрим, в нескольких шагах от нас стоит Павел Иванович. Оказалось, что в увлечении, желая выбить Володю, я попал мячом в Павла Ивановича, который выходил из беседки. «Подойди-ка, подойди-ка сюда», — позвал он меня. Разумеется, мне следовало подойти, выслушать должное внушение и в крайнем случае покорно претерпеть наказание, если Павел Иванович решил бы коснуться своей ладонью моей шевелюры. Этим бы все и кончилось. Но я вдруг испугался и, не подумав, бросился вон из сада. «Вернись, вернись!» — кричал учитель. Но я летел стрелой, не понимая, куда я бегу. «Вернись, хуже будет!» — еще раз крикнул Павел Иванович. Но в эту минуту я уже перелезал через забор, спеша скрыться. Я забыл о мячике, не заметил и того, что куртка моя сильно пострадала. Ни до чего этого мне не было дела. Я торопился скрыться, боясь быть пойманным, словно меня ожидала лютая казнь. Я в эту минуту потерял ум, и это было наказание Божие за злополучный мячик. Но я не вразумился. Прозвучали главы из повести Александра Круглова «Горький урок». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче через неделю.
Ленский. В степи. Часовня у дороги. Тихо веет, из тьмы раскрытые двери холодком. Спадает зной, и небо вечереет. Заря за темным прячется холмом. Дорога широка, тиха, безлюдна. С холма на холм уходит от очей, виясь змеей в пустыне изумрудной, безмолвных и задумчивых полей. Как старец одинокий у дороги, часовня тишину их сторожит, и из раскрытой двери им о Боге таинственным молчаньем говорит.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях один неправославный иерарх упрекнул украинских матерей, которые не хотят отдавать своих сыновей на войну. Он даже сравнивал мать, которая безропотно отдает сына в воюющую армию, с Богоматерью, которая отдает Христа на жертву ради спасения мира, по легенде ободряя его словами «сынок, надо идти». Можно не сомневаться, что многие люди хотели услышать именно эти слова и искренне благодарны за них. Государство, ведущее войну, всегда ценит поддержку, а в атмосфере общей воинственной взвинченности люди делятся на хороших и плохих, потому поддерживают ли они нужную сторону в конфликте. От любых заметных фигур требуют горячей поддержки, и если они попытаются отмолчаться, это вызовет самые тяжкие подозрения. Идти убивать и умирать страшно. Страшно не только оказаться перед лицом смерти, страшно обогреть свои руки в человеческой крови. Женам и матерям страшно отпускать своих любимых и кормильцев, зная, что они могут получить их назад мертвыми или изувеченными. Люди задумываются, зачем? Чтобы Коломойский наварил еще огромные деньги на продаже гнилых бронежилетов, которые, к тому же, должны оплачивать семьи самих солдат. И тут заказ от государства «обеспечьте нам Бога на нашей стране» понятен. Такой заказ исходит от любой воюющей страны. Некоторые религиозные деятели, вероятно, по искреннему убеждению, берутся выполнять такой заказ властей. Православная церковь такой заказ брать отказывается, от кого бы то ни было. В интернете постоянно приходится иметь дело с людьми, которые уверены, что патриарх Кирилл благословил повстанцев, российских агрессоров, как они говорят. Ссылку на слова патриарха они предъявить не могут, но уверены, что, несомненно, благословил. Однако церковь отказывается занять ту или иную сторону. Это нелегко, когда снаряды разрушают храмы и убивают священников, когда церковь сталкивается с ненавистью и насилием. Но церковь стоит на своем. Напомним еще раз подлинные слова патриарха Кирилла. Наша принципиальная точка зрения заключается в том, что церковь должна быть поверх любой схватки. Церковь должна сохранять свой миротворческий потенциал даже тогда, когда всем кажется, что никакого в принципе миротворческого потенциала не существует. Это непростая позиция, потому что каждый, кто разделяет ту или иную точку зрения, кто вступает в гражданский конфликт, пытается искать поддержку в церкви. Но церковь может и должна оказывать поддержку исключительно в рамках своего божественного мандата, того, что Господь поручил церкви. Мы должны осуществлять пастырскую, душепопечительскую работу, мы должны совершать молитву, мы должны примирять людей, но мы ни в коем случае не должны обслуживать те или иные политические взгляды, позиции, концепции. И тогда это позволит церкви, находясь над схваткой, сохранять свой миротворческий потенциал. Таковы слова патриарха Кирилла. Почему эта позиция церкви остается единственно правильной? Она правильна с точки зрения Слова Божия. Она правильна с точки зрения здравого смысла. Церковь создана Господом с одной целью – с целью вечного спасения людей. Именно этим определяется ее служение в мире. Там, где мирские люди видят врага, которого надо уничтожить, церковь видит душу, которую надо спасти. Церковь ведет битвы не против тех или иных людей, а за них. Христос молился за своих распинателей. Собственно, ради их спасения Он и пошел на крест. Господь сделал своим избранным сосудом святого апостола Павла, прежде бывшего ожесточенным гонителем Церкви Божией. Все евангельское возвещение – это возвещение о прощении и примирении, о том, что ожесточенные враги, нанесшие много оскорблений Богу и причинившие много зла людям, примиряются с Богом и друг с другом. Мир сей, по большей части, остается глухим к этому посланию о примирении. Он требует от церкви совсем другого – идеологического обеспечения вражды. Если бы голос мира сего, обращенный к церкви, можно было бы свести к немногим словам, они бы звучали примерно так. «Слушайте, мы-то взрослые деловые люди и понимаем, что никакого Бога нет. Но нам надо, чтобы простаки в наших деловых и политических интересах убивали других простаков. Но у простаков бывают сомнения. А хорошо ли вообще убивать людей? А стоит ли идти умирать, чтобы кто-то нажился на гнилых бронежилетах? Но тут вы им и разъясните, чтобы убивали и умирали без возражений». Мир сей серьезен и деловит. А разговоры про примирение с Богом, прощение грехов и хранение заповедей пропускает мимо ушей. Серьезные деловые люди, которые знают, где лежат большие деньги, не мыслят в таких категориях и вряд ли способны их осознать. Но церковь мыслит именно этими категориями и думает именно о вечном спасении людей. В этом ее вечная природа, и для нее не существует политических врагов. Для нее существуют только потерянные овцы, которых пришел спасти Христос. Как сказал местоблеститель Киевской митрополитчей кафедры митрополит Ануфрий, «Любовь Божия обнимает всех нас. В океане божественного милосердия исчезают все наши земные страсти и противостояния. Поэтому и Церковь Христова не делит свою паству по национальным признакам или политическим предпочтениям. Мы молимся за всех, несмотря на то, по какую сторону баррикад они оказались. Церковь ищет спасение всем». включая тех артиллеристов, которые обстреливают ее храмы и убивают ее священников. Как сказал патриарх Алексий I, церковь — это тело Христово, распинаемое ради спасения своих мучителей. Мир сей не хочет этого видеть и обвиняет церковь в трусости, предательстве, работе на врага и тому подобном. Что же, церковь знает, что ее будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за ее Господа. Но есть и более земные, посесторонние соображения. Политическая и военная ситуация меняется непредсказуемо. Настроение людей тоже. Воинственная истерия, ну, воодушевление, если вам больше нравится, может быть очень сильной, но она когда-нибудь проходит. Люди оглядываются на жертвы и разрушения, и в голову их, наконец, проникает вопрос: «А зачем?» И тут патриотический экстаз может смениться глубокой горечью. Как сказал один англичанин, Ричард Олтингтон, после Первой мировой войны: «Дивная старая Англия! Да поразит тебя сифилис, старая гадина! Ты нас отдала на съедение червям!» И тут пастыри и религиозные сообщества, которые помогают отдавать паству свою на съедение червям, могут столкнуться с горечью и гневом, гораздо более серьезным, чем то, что они навлекли бы на себя, удержавшись от призывов идти и умирать за державу. В отличие от мира сего, церковь живет веками и вечностью. Она терпеливо созидает то, что разрушает мир. Политики мира сего опять и опять разрушают храмы и оскверняют души насилием и ненавистью. Церковь опять и опять восстанавливает храмы и исцеляет души покаянием и верой. Так будет продолжаться до возвращения Господа и Его суда, который воздаст каждому по делам Его.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –